Нат Пинкертон пытливо посмотрел в лицо мертвеца и сказал: «Прежде чем вы приступите к осмотру покойного, я хотел бы сделать с него несколько снимков». Он вынул из кармана маленький фотографический аппарат и сделал несколько снимков покойного с разных сторон. Потом он сказал: «Я кончил. Можете теперь приняться за ваше дело». «Какие у вас есть предположения, мистер Пинкертон?» — спросил МакКоннелл. «Допускаете ли вы мысль о преступлении?» «Пока ничего нельзя сказать», — ответил Пинкертон, пожимая плечами. «Это зависит от результата осмотра врача. Наружных поранений я не заметил, так что я по этому вопросу еще блуждаю в потемках». При помощи полисмена полицейский врач положил мертвеца на спину и расстегнул его костюм. Вместе с тем он обыскал карманы покойного в надежде найти какие-нибудь вещи, которые могли бы послужить материалом для установления личности. Оказалось, однако, что все карманы были пусты. Только в жилетном кармане остались золотые часы, весьма ценные, с инициалами АД на внутренней стороне крышки. На руках покойного было найдено 3 дорогих кольца, безо всяких инициалов. «Это очень странно», — заметил МакКоннелл. «Поразительно, что в карманах нет ни бумаг, ни денег. Трудно предположить, чтобы человек, столь изящно одетый, не имел при себе ни гроша денег». «Да, это подозрительно», — ответил Нат Пинкертон. «Хотя, с другой стороны, вполне возможно, что кто-нибудь проходил здесь уже после того, как этот человек был мертв, и воспользовался случаем для того, чтобы вывернуть у него карманы». «Вероятно, так оно и есть», — согласился инспектор. «Мне кажется, этот несчастный скончался от разрыва сердца и свалился здесь, у подножия статуи. Личность его установить будет нетрудно. По-видимому, он из хорошего круга, и родственники, наверное, будут искать его». Тем временем полицейский врач производил тщательный осмотр покойника. По лицу его было видно, что он недоволен исходом этого осмотра. Пинкертон тоже наклонился к трупу и внимательно осмотрел его. Прошло минут 15. Вдруг Пинкертон поднял голову и взглянул на полицейского врача. «Ну что?» — спросил он. «Вы нашли что-нибудь?»
«Ничего», — отозвался врач. «Я думаю, что он скончался от разрыва сердца».
«Нет», — спокойно заявил Пинкертон. «Он умер не естественной смертью, а был убит».
Полицейский врач так и подскочил. «Как так? Вы не ошибаетесь ли?»
«Нет, не ошибаюсь. Я тоже долго колебался, но, наконец, нашел вот эту маленькую ранку». С этими словами Пинкертон взял правую руку покойного и указал на кисти на крошечную ранку от пореза. «Вот рана, причинившая смерть». Пореза почти не было видно, и полицейский врач недоверчиво покачал головой.
«Нет, это невозможно», — сказал он.
«И все-таки это так. По моему мнению, убийство совершено при помощи отравленного ножа ланцета. Да, если допустить это, то, конечно. Будьте уверены, что это так. Преступник спрятался за мраморной статуей, когда явился вот этот господин и опустился в припадке горя на колени, обхватив руками холодный мрамор. По-видимому, преступник ожидал этого. Вовремя приготовил нож и оцарапал руку несчастного. Причем тот в первую минуту даже не заметил этого. А яд, несомненно, один из сильнодействующих ядов, с которым мне не раз приходилось иметь дело, подействовал моментально».
«Ваше предположение весьма правдоподобно», согласился полицейский врач. «И вскрытие трупа, по всей вероятности, подтвердит это. Но позвольте мне еще раз взглянуть». Он снова наклонился к трупу и поднял века. Взглянув на глаз, он воскликнул: «Да, вы правы, мистер Пинкертон. Человек этот скончался от действия яда. Я вижу это по зрачкам». МакКоннелл похлопал сыщика по плечу и сказал: «Вот и отлично, мистер Пинкертон, что вы завернули ко мне сегодня так рано. Иначе нельзя было бы рассчитывать на скорое раскрытие этой тайны». Пинкертон ответил не сразу. Он стоял в глубоком раздумье. Затем он снова вынул свой фотографический аппарат и сделал снимок со статуи.
Затем он сказал:
«Я буду просить, господа, до поры до времени не оглашать обнаруженных нами фактов. Пусть газеты ограничатся короткой заметкой о том, что в Бронкском парке найден труп человека, скончавшегося от разрыва сердца. Затем можно выставить труп в морге и назначить даже награду за опознание. Но никто не должен подозревать, что тут произошло убийство. Тогда убийца будет чувствовать себя в безопасности. Он, несомненно, рассчитывал на то, что никому не придет в голову мысль о преступлении. А мне тогда будет много легче работать».
«Как же вы собираетесь работать?» — крикнул МакКоннелл. «Происшествие это столь таинственно, что я положительно недоумеваю, с какой стороны к нему можно подойти».
Пинкертон улыбнулся и сказал: «Я все-таки надеюсь, что мне удастся найти возможность начать расследование». И он снова начал осматривать почву позади статуи, но ничего особенного там не нашел. Повозившись довольно долго, он прекратил осмотр. МакКоннелл тем временем послал полисмена в город за полицейской каретой, а сам вместе с врачом и сыщиком отправился обратно в город. По дороге он спросил: «С чего вы начнете расследование, мистер Пинкертон?» «Прежде всего я проявлю и изготовлю фотографические снимки. А потом?» «А потом я сегодня после обеда пойду в контору управления парком».
«Для чего? Управление, по всей вероятности, ничего не знает об убийстве».
«Возможно, что оно будет в состоянии дать мне кое-какие указания».
«Ничего не понимаю», — воскликнул МакКоннелл. «Но ведь это всегда так. Ваши методы становятся понятными только после того, как преступник пойман».
«Ну а теперь прощайте, мистер МакКоннелл», — сказал Пинкертон. «Я надеюсь, что в скором времени мне удастся сообщить вам о благоприятном результате».
«Не сомневаюсь в этом».
Пинкертон сел в трамвай и поехал к себе домой.